спрос, судя по предложению, да, опять же, он идет на то, чтобы давайте вот, ребят, мы там вам расскажем чуть-чуть про каллиграфию, вот как лучше делать каллиграфию, чуть-чуть про ретушь, там, да, чуть-чуть про там программирование, там, айдентики. И вот в основной, может быть, я просто смотрю на чуть более скилловых ребят, мне кажется, что основное их внимание направлено, как научиться круче делать результат. Но, например, они редко пойдут послушать, как правильно управлять своим временем, как разговаривать с заказчиками, как разговаривать с командой, как ставить задачи, как обсуждать с заказчиком брифы.
Всем привет! Это подкаст Human After All от брендингового агентства Plenum. Мы подкаст о том, как люди меняются и меняют бренды. И сегодня мы записываем 24-й выпуск нашего подкаста, который будет посвящен образованию в брендинге и маркетинге и критериям профессионального успеха в креативе. И сегодня у микрофонов управляющий партнер Plenum Илья Лазученков. Илья, привет!
Снова привет, привет!
Я пиар-директор Маша Труганова и наш специальный гость Вадим Буньков, организатор фестиваля нового дизайна «Среда» и обладатель множества других регалий. Вадим, привет.
Да, привет, привет.
Мы хотели, на самом деле, попросить тебя представиться более широко, потому что, скорее всего, кроме ипостаси организатора фестиваля «Среда», есть еще другие ипостаси.
Ну, есть немножко и других ипостасей. Да, но в первую очередь, конечно, я организатор, генеральный продюсер фестиваля «Среда», и последние, наверное, года два я только практически этим и занимаюсь, но также немножечко преподаю, немножечко делаю бренды, и, собственно говоря, все.
Давайте немножко для разгона. Мы с вами начнем с обсуждения последних брендинговых новостей. Мы так часто делаем. И хотелось бы, наверное, начать с первой, которую я отобрала до записи нашего подкаста. Это новость о ребрендинге «Крошки-картошки», который нацелен на привлечение новой, более молодой аудитории. Я думаю, мы все сейчас себе представили старый логотип с этим поваром. Ярко-зеленый цвет. Да, и картошку. Вот, а сейчас дизайн у них стал более ламповый, айдентика такая более какая-то современная, мягкая. У них новый появился слоган «Наполняем теплом», что связано с тем, что ты можешь выбирать разные начинки для наполнения твоей теплой картошки. Как вам вообще заход на омоложение аудитории?
Ну, не знаю, на самом деле заход на омоложение аудитории – это штука, ну, на мой взгляд, оправданная, с одной стороны, вот, а с другой стороны, ты вот сказал, наполняем теплом, а я, знаешь, что подумал, что это сама по себе картошка теплая, а наполняет это как раз холодными наполнителями, вот. И если
ну,
мы…
Ну да, вообще резонно.
Если мы об этом, вот, ну, она, конечно… Как любой подобный бренд, какие-то там шухеры делают среди дизайнеров и тех, кто занимается брендингом. Вот. Но, на мой взгляд, чаще всего обсуждают визуальную часть. Да, она стала свежее, она стала молодежнее, как-то современней. Но это тот случай, когда вот эта вот вся как-то модно-молодежно будет скорее не в визуальном образе, а в каких-то коммуникациях дальше прослеживаться. То есть, как они дальше будут коммуницировать и поддерживать вот эту новую ориентацию на более молодых. Вот. А внешне, да, чуть-чуть свежее, что скажешь, Илья?
Слушай, мне, знаешь, что мне очень понравилось, во-первых? Я такое люблю. Я люблю, когда не меняя, в общем, общую какую-то тональность, люди начинают находить какие-то более человечные там образы, сохраняют себя. Вот я, во-первых, ее сразу узнал, да, то есть нет никаких проблем вот с тем, что крошка-картошка была до этого. Сейчас она стала поаккуратнее, стала поминималистичнее, такая стала с… клевыми цветами, мне цвета очень понравились. Вот, и мне кажется, они такие, знаешь, сделали такой заброс на традиции такие. Вот мне кажется, наоборот, не молодежней, а это такой, знаешь, вот такой классный европейский подход, когда люди себя не стали менять под новые какие-то веяния. Оставили вот этого человечка, который держит огромную картошку, оставили, в общем-то, имя, оставили какие-то шрифты, общую такую тональность, но как-то все сделали помилее. В общем, мне как-то очень зашло. Я, правда, вообще не в продукт этот.
Я не могу. Я вот тоже не целевая аудитория совершенно.
Да, я не могу. Но где-то я в студенческие годы, наверное, потреблял это все, когда... Это, кстати, Маш, да, это же латиноамериканская вообще затея изначально. Вот эти огромные картофаны, которые там с маслом, с сыром перемешиваются, туда вмешивается еще что-то.
Я здесь ни разу такого не видела, если честно. Может быть, из какой-то другой части Латинской Америки это пришло.
Ну, может быть, да. Но байка была такая, что этот формат где-то откуда-то привезли из Латинской Америки, и вот он стал, возможно, там с этими огромными какими-то картофелями специальными, которые вот как-то так намешиваются. Но вообще, видимо, формат находит своего как бы зрителя и кушателя. Вот, видимо, это много кому заходит, раз это все до сих пор работает. Вот, и, видимо, люди от него не устают. Видимо, тоже, вот как от теремка, они не устают от блинов там, со всей этой историей. Ну, дай это бог, что пусть работают. В новом бренде.
Ну, классно. Кстати, надо поговорить с женой, потому что при... возможности выбора, она выбирает крошку картошку, да? Всегда, да. Вот, ей как-то больше нравится.
Ну, ты вот...
Ну, это где-то, если там на фудкорт мы поднимаемся, да, я бегу за острыми крылышками, а она за крошкой картошкой.
Вот, ей нравится. А острые крылышки где ты?
Извините. Ну, KFC.
А, KFC.
KFC, да. Угу. Вот. Слушай, на самом деле... Вот если посмотреть последние там ребрендинги и рестайлинги, да, обратил внимание, что стали избавляться от излишней декоративности в шрифтах. Или, скажем так, в излишней характерности шрифтов. То есть такое ощущение, что вот типографика становится более сдержанной, менее характерной, да, и попытки, ну, я не знаю, скорее всего, создать образ не за счет типографики, а за счет каких-то графических элементов, за счет цвета, например. Мы еще же, наверное, сегодня некоторое количество кейсов разберем, да, там обсудим. И что-то мне подсказывает, что там тоже будет такая же история в сторону упрощения шрифтовой части.
Угу. Ну, я вот просто еще наблюдаю параллельно там вкусвилл, да, который с этим шрифтом продолжает как бы характерно работать. Ну и мы с тобой тоже, сейчас мы отрекламируем еще Вадима, что у нас есть еще один совместный подкаст уже у Вадима «За жизнь дизайна фестиваля». Да. Тоже, если вам интересен мир дизайна, то Вадим проводит глубочайшие разговоры с людьми, которые эту индустрию делают сейчас. В общем, я очень рекомендую послушать. И там вот мы уже успели поболтать. У нас вот пока что трезвый подкаст, а тут мы прям сели и даже выпили прекрасных каких-то напитков на подкасте. Но мы болтали о том, что да, что типографика это все-таки очень круто определяет вообще бренд сейчас. И, может быть, это один из трендов такой на упрощение. То есть я его тоже вижу, да, что я вижу, что такие кейсы появляются. Но я вижу также, что есть люди, которые там не поленились, раскурили, ну, в хорошем смысле слова, вот это вот, насколько шрифт может помогать им работать, и, типа, сделали на него ставку.
Ну, вполне возможно. Кстати, ну, если... Ну, начнем с того, что если есть некий тренд, то обязательно появится тот, кто будет идти против тренда.
Контртренд.
Контртренд, да. То есть, как бы отстраиваться от всех. Все делают синие, я буду делать зеленые. Все будут делать нейтральные, я буду делать характерные.
Это разумно.
Вот. И вкусвилл, в принципе, ну, это в ДНК этого бренда. Быть...
Не как все. Не как все. Да, согласен. Они прям анти-ритейл, да, такой немножко. Это прикольно, они молодцы. Я их очень люблю.
Они молодцы, да.
Да. Получается, что MVideo, который вот, да, тоже и рестайлинг Identity сделали, Вот, и ритейл-точки сейчас ребрендируют, и логотип меняют. Это тоже, да, тренд на упрощение. То есть у них теперь не такой вот сложный логотип курсивный, а только буковка М под наклоном, все остальное. Это шрифт без осечек, такой простой, лаконичный.
Мне кажется, что это все такой легкий тюнинг с точки зрения визуала. Ну, то есть идти в ногу со временем. Вот если там, ну, сколько лет логотипам видео? Дофига.
Дофига.
Вот, они очень давно не менялись, и, наверное, пришла пора что-то внешне поменять. Ну, сделаться чуть современнее, да, и быть там чуть в тренде. Но мне кажется, с точки зрения там внутренних процессов у них ничего не меняется, вот, и все будет то же самое.
А я вот здесь Prime Video хотел выступить, кстати.
Да?
Потому что, да, я видел этот вопрос. И я, если честно, видел, что у них есть теперь совместная коммуникация с Эльдорадо. То есть у них теперь есть вот этот вот, типа, сшитый бренд M-Video Эльдорадо. Два объединенных селебрити, соответственно, Галыгин и Пушной. И они вместе рекламируют обе сети. То есть такой есть поток.
Ну, насколько я знаю, это же обе сети принадлежат, ну, одному владельцу, можно
Да,
сказать.
whatever, как принадлежат и принадлежат. Тут вопрос такой, что бренд, значит, сначала взял курс на объединение с Эльдорадо, как будто бы. Ну, то есть ты такой в роликах фигачишь, что, ребята, мы теперь им видео Эльдорадо. Это же работает на запоминаемость тоже. Мы теперь как-то... Нас попросили как-то мозг свой перестроить и запомнить, что теперь M-Video не просто M-Video, а Эльдорадо. Поэтому я когда увидел, что у M-Video какой-то рестайлинг, я, если честно, совсем запутался окончательно. То есть я перестал понимать, что они от меня хотят. То есть я вроде думал, ну, наверное, они сейчас объединились в сети, а потом они придут в какой-то один бренд. Они просто, допустим, я думаю, могут пока не решить, у кого же все-таки сильнее бицепсы накачаны из этих брендов, какой оставить. И элегантным способом таким сразу два рекламируют, чтобы... Значит, ни один из них вроде как не провалился. И тут, когда они делают им видео, я был уверен, что это будет Эльдорадо. Я был уверен, что Эльдорадо бренд сильнее, чем им видео. И когда они делают сейчас рестайлинг им видео, я запутался, если честно. Вообще, я не понял, что, зачем им это нужно, что мне теперь про них думать. Короче, вот.
А может быть, это и было целью,
Чтобы я
чтобы
запутался.
ты запутался, да, и
Запутать, да?
в конечном итоге покупал не в МВидео, а покупал, например,
В Яндекс.Маркете.
там Sony, понимаешь, как бы, или покупал там Borg в каком-то магазине электроники. Не
Ну,
помню, то ли Эльдорадо, то ли МВидео, совершенно неважно.
да. К сожалению, это придет к тому, что я буду покупать на Яндекс.Маркете, потому что эти двое ребят мне непонятны.
Слушай, а ты когда на Яндекс.Маркете покупаешь электронику, ты покупаешь, кстати, там
Да,
часто?
покупаю.
Вот какой алгоритм у тебя поиска товара? Ну, то есть тебе, например, нужна там мясорубка, ну, к примеру, электрическая, да? И ты знаешь, что там мясорубки Bosch, они там надежные, классные, кто-то рекомендовал, ты ищешь Bosch, да, там какую-то определенную модель. Это я сейчас свой алгоритм рассказываю, возможно, у тебя другой. И потом, когда я нахожу, я делаю сортировку по цене, и тот продавец, который, соответственно, предлагает меньшую цену, я у него покупаю. Я даже не знаю, у кого я покупаю, если честно.
Ну да, а
Вот.
какая разница, куда ты
Ну,
покупаешь?
совершенно. И вдруг там я могу неожиданно обнаружить, что когда мне уже привезут в пакете там с логотипом МВидео, я пойму, что я купил в МВидео. А на самом-то деле я покупаю просто мясорубку Bosch.
Ну, в общем-то,
Вот.
да, это все, что тебе нужно, то есть там тебе нужны потом какие-то гарантии, еще что-то. Просто тут вопрос у меня такой же алгоритм, только у меня еще все наталкивается на следующее, что обычно я прихожу в какую-то категорию, например, мясорубки, и понимаю, что я ни хрена не понимаю в мясорубках вообще. И мне нужно потратить время, чтобы понять, какие бывают мясорубки. Поэтому перед тем, как я иду на Яндекс.Маркет, я иду куда? В YouTube. И в YouTube у меня, значит, Какие, я смотрю каких-то замороченных людей, которые делают видео 10 лучших мясорубок 2023 года, а потом мясорубка FX328Z, там слабые и сильные стороны тоже, какой-то упоротый чувак снял видео. Ну, и я для себя какой-то нахожу баланс, там, примерно часа через два вот этого видеоконтента.
Слушай, у меня такой... все то же самое, я просто сейчас про этот шаг не стал упоминать.
Да.
То же самое.
Ну, а дальше, ну, вопрос, важны ли мне гарантии, да, потому что, как бы, бренд, он должен давать гарантии какие-то. В этом видео Эльдорадо мне должны давать гарантии какие-то. Ну, в каких-то случаях да, в каких-то случаях нет. Вот я помню, что в этом видео я последний раз ходил, когда кому-то из детей купил ноутбук с лицензионным Windows. То есть это было давно, как мы сейчас понимаем. Вот. И они мне дали какие-то гарантии на этот лицензионный Windows, там что-то накрылось, мне пришлось с ними как-то разбираться, всякое такое. То есть я опыт разборок с ними по гарантии мне не понравился, поэтому я сделал вывод, что, в общем, неважно, кто... с кем мне потом разбираться, нет гарантии, что мне с этой техникой не будет потом проблем, если вдруг я куплю какую-то бракованную технику, вот. А там, ну, а дальше все производительно.
В конечном итоге, видишь, мы упираемся в то, что есть масса факторов, кроме логотипа MVideo, да, которые важны для потребителя.
Куча. Но мы как профессионалы не можем не обращать внимания на логотипы.
Не, ну, свеженько, ну, так, да, освежились слегка.
Слегка. Молодцы, да. Вот по поводу того, что сначала мы, да, заказываем какой-то товар, который нам нравится, потом, может быть, только смотрим, в пакете какого бренда его привезли. Это как раз вот следующая новость про то, что открылась под обновленным логотипом и айдентикой сеть Domino Pizza под шефством Пинского и Тимати. И очень правильно многие люди пишут в комментариях вот в тележке там под этой новостью, что да мне вообще все равно, в какой новой упаковке будет эта пицца и с какой точки она будет доставляться, с каким дизайном. Главное, чтобы пицца была нормальная и доставка 30 минут. Вот тоже как бы к тому же.
Слушайте, про Domino's у меня тоже есть спич. Можно я перехвачу? Да. Значит, у меня есть сын, как все, наверное, знают из подкаста. У меня есть сын, ему, значит, исполнилось 16 лет. И у сына очень странные пристрастия в пицце. Значит, когда мы с ним были в Неаполе, значит, вообще мне город очень понравился, за счет того, что я люблю Италию, но, значит, я детей привез и повел их куда-то там в историческую пиццерию, что, типа, ребята, смотрите, вот здесь, типа, пицца как надо пицца, вот здесь вообще неапольские пиццы, это город, откуда пицца вообще родом, давайте здесь на родине поедим. И мой сын говорит, слушай, ну это какое-то говно, это вообще какой-то ужас. Я говорю, а что не ужас? Он говорит, ну вот Domino's пицца – это нормальная пицца. Абсолютно реальная история. Единственная пицца, с которой воспринимал как бы мой ребенок, причем я его от этого отучал, потому что это еще, ну простите, там, мне не кажется, что это тот продукт, который надо много есть. Но это у него прям был типа фетиш, что давайте закажем пиццу в Domino's Pizza, потому что она вкусная. Никакая другая пицца ему не заходила там в его там 13-14 лет. Он сейчас вот подрос чуть-чуть.
А Дода, 13... Папа Джон.
Нет, все...
Все мимо, да?
Все мимо. Вот только это можно есть. Этот феномен для меня до сих пор непонятен. Может, он подрастет, мне объяснит хоть что-то вообще, что это было.
Колбасный борцик виноват.
Я на самом деле сейчас пытаюсь найти оправдание такому поведению, но оно почему-то не находится.
У меня тоже оно не нашлось. Вот, но видишь, ну то есть, может быть, это говорит о том, что все-таки у рецептуры Domino's Pizza были какие-то свои фанаты, потому что они их отличали одно от другого. Я вообще, ну, мимо пиццы особо, я не особо ни Додо, ни Додо. То есть для меня пицца это все примерно тоже одно и то же примерно.
Вот для меня тоже. Мне кажется, что в слепых тестах я, например, вряд ли отличу Додо от Папа Джонс или там от Domino's или еще от чего-то. Нет, ну,
кстати,
на самом деле ресторанную
очень,
можно...
очень интересная была бы история. Я бы, наверное, тоже провалился бы, кстати, в этих самых... Машка, ты чего бы от чего бы отличила?
Что, я думаю про Domino's?
Нет, сначала что ты от чего бы отличила по вкусу? Точно все от всего? Ну, то есть Папа Джонс, там от Додо...
Я просто не люблю такую пиццу такого типа, вот как Папа Джонс или Domino's. Я ее не ем. Поэтому, к сожалению, я бы, наверное, не различила ее вообще друг от друга, даже разные вкусы. Вот.
А что думаешь про Доминус?
Про Доминус думаю, что это то же самое, что со Старс Кофе было. В целом они даже особо не стали трогать ни название, да, ни как бы какую-то цветовую гамму классическую, которая была у Доминус Пиццы. То есть сохранить наибольшую преемственность, какую возможно, и запустить, типа, с новой силой этот бизнес. Ну, молодцы в целом. Не оставили вот людей без пиццы, которые любят реально Доминус.
Вот смотри, ты сказала, что с новой силой запустить. Вот, а мне кажется, что это, на что похоже? Я сейчас пытаюсь найти какую-то аналогию и метафору того, на что похожи вот эти потуги Тимати перехватывать успешные бизнесы, да, ну как бы хватать их. Он как это такой. Даже не охотник, наверное, а в некотором смысле падальщик, да, такой, вот где-то что-то там, вот, ага, Starbucks на излете. И есть такое ощущение, что вот летит болид под названием Starbucks, и на каком-то этапе из него двигатель вытащили, вот, а он еще по инерции продолжает лететь, и вот Тимати в этот момент как раз туда заскакивает, ну, чтобы какое-то количество километров вот на предыдущем разгоне пролететь. Будет ли он там еще дополнительно толкаться от асфальта руками, ногами и что-то еще? Не знаю. У меня вот лично такое, возможно, слишком радикальное.
Слушай, ну, видишь, работает же, да, год прошел, они ничего не меняют со Stars Coffee, и там они лишились какого-то количества мест. Там, ну, это видно по городу, да, что они не везде выжили, но где-то выжили. И мы, когда очень интересовались историей с ребрендингом Stars Coffee и ходили вот к всяким отраслевым профессионалам, нам сказали, что, ребят, там, ну вот на таком этапе, когда ты покупаешь какую-то сеть, делаешь ее ребрендинг, вот у вас, типа, лишний месяц простоя, пока вы не открыли новые вывески, это, типа, миллионы долларов. И, возможно, даже вопрос, стоит покупать или не стоит покупать. Если вы умеете делать все это быстро, максимально, то есть, типа, завтра новые вывески, все открылось и все поехало. Ну да, тогда да. Это целесообразно. Вот, но странно, что они просто потом ничего не делают. Но, видимо, может быть, не так хорошо идут дела все эти. В общем, надеемся, что теперь пицца называется Домино, да? Доминос теперь Домино.
Домино, да.
Домино.
Домино.
С такой N странный.
Да, и, кстати, я на самом деле не сильно слежу за тем, что там покупает Тимати, как он все редизайнерит. Ну, скажем так, оно проходит боковым зрением, я это улавливаю, боковым зрением я уловил, что появился какой-то новый маркетинговый инструмент и новые какие-то конторы по исследованию рынка, и вот это вот как бы диаграмма круговая с кусочком, которая оттуда, и какие-то... Да-да-да, вот она, круговая диаграмма. Потом только, когда я там вчитался в новость, я понял, что речь идет про пиццу. Мне сначала показалось, что это какая-то исследовательская история.
А, прикольно, да, я понял, что ты увидел.
Да-да-да.
Ваш сегмент.
Ваш сегмент рынка, да, ваша
доля. Если на форму посмотреть для сотрудников, кажется, что это какой-то футбольный клуб, на самом деле. Там тоже так, ну, не знаю, это если, опять же, вот так скользить взглядом мимо.
Ну, слушай, дай бог здоровья ребятам, что, как бы, ну, видимо, у пиццы это есть своя аудитория, пусть дальше кушают, радуются, наслаждаются, вот. То есть у меня просто живой пример перед глазами, что можно остервенело говорить, что это лучше всего на свете. Вот я бы, если мне кто-нибудь эту историю рассказал бы, я бы, наверное, не поверил бы, потому что это рекламная интеграция. Но нет, это очень странные такие
вкусы. Слушай, а как ты думаешь, у Тимати много поклонников?
Ну, я думаю, да.
Вот Домино Пицца приобретет новых поклонников из числа тех, кто... там, за Тимати в огонь и в воду. Типа, раньше я покупал Папа Джонс, потому что...
Овечкин. Люблю Овечкина.
Вкусно, да, и люблю Овечкина, например, да. А теперь, конечно, я буду Домино, потому что это же Тимати.
Слушай, ну, мне кажется, смотря как ее упаковать, опять же, здесь уже как раз речь про брендинг, что если, допустим, не знаю, там, в клипах все чики будут кушать домино, или, не знаю, в этих коробках будут баксы переносить в каких-то клипах или еще что-нибудь. Ну, то есть какие-то очень простые такие решения найдутся. Почему бы мне это делать? Ну, наверное, да.
Просто, мне кажется, мы сейчас наблюдаем довольно уникальное явление, которого раньше не было. Когда крупный бренд с мировым именем, он не просто там, допустим, интегрируется или коллаборирует с каким-то там селебрити, да, как часть рекламной кампании, а она становится, ну, собственностью, да, этой звезды.
Uh-huh.
То есть и здесь получается так, что мы имеем мировой бренд, да, ну, с мировым именем, допустим, Starbucks, да, и мы имеем локальную звезду Тимати. И вот когда мировой бренд становится частью локальной звезды, или звезда становится частью мирового, вот насколько это положительно или отрицательно влияет на бренд? Вот мне прям очень интересно.
Ну, на Starbucks, мне кажется, это никак не повлияет, а на Stars, ну, время покажет, пока их, видимо, все устраивает.
Вот смотри, ты сейчас сказал, что на Starbucks не повлияет, а на Stars повлияет. А на самом деле, мне кажется, аудитория продолжает за вот этой вот вывеской Stars видеть Starbucks.
Да, но это, мне кажется, очень тяжело, все тяжелее и тяжелее делать. Ну, то есть, в какой-то момент у тебя же, ну, и вкусная точка, и Stars, они же разъедутся с их, как бы, историческими прототипами.
Ну, должно пройти время.
Ну, оно проходит, да, мы прямо сейчас в этом моменте находимся, и уже эти ассоциации, что ты ходишь как бы туда же, ну, даже к тому, что вот мы, как говорили, в «Крошка-картошка» приходит новая аудитория, то же самое и туда приходит новая аудитория, люди, которые никогда там Макдональдс не видели, они их каждый год приходят по там миллиону человек новой аудитории, которые выросли, взяли свои деньги, пошли туда, приходят, вкусная точка, они им уже...
Все, это уже не Макдональдс для них,
это,
да?
Это они никогда там не видели Макдональдс, не были никогда в Макдональдс. Так эта легенда как бы разрушается, на ее месте вырастает какая-то другая легенда, если они продолжат, конечно, кормить, ну, да. А не заниматься будут ерундой. Пока продолжают кормить. Я знаю, что к ним вот претензий по качеству не очень много пока. Пока что.
Да. Но для меня это все равно пока Макдональдс. Ну, то есть,
это и... да. Так, да. Ты можешь так всю жизнь здесь прожить и до сих пор ходить в Макдональдс, конечно, да, во вкусную точку. Хорошо.
Фантомный Макдональдс.
Фантомный Макдональдс, да.
Слушай, ну мы так это. Давай сделаем выводы. Тимати молодец. Домино пицца молодцы. Маша, обычно ты говоришь, да? Вот когда мы разбираем кого-то.
Это как в стиле Дудя.
М-видео молодцы.
Тимати молодец.
Слушай, ну Тимати молодец. Ну, наверное, с тем, что мне кажется, это хороший. Ну, вот если мы такую империю смотрим, вот у Тимати и у там Пинского, я так понимаю, или там у Тимати и партнеров есть три фуд-актива: есть Stars, есть Black Star Burger, как-то там ассоциирующийся с Тимати, я бы так сказал. И теперь есть пицца. Ну, наверное, это логичное приобретение в эту империю. Наверное, это как бы логичная какая-то история. Может быть, сейчас у них нет бренд-актива, который можно было, допустим, на всю сеть натянуть. Наверное, может быть. А может быть, и можно его приобрести. То есть, типа, чтобы сделать у тебя там Тимати кофе, Тимати пицца, Тимати... Тимати, кто там, бургеры. И сделал такой один большой бренд классный.
Знаешь, меня, я сейчас вот понял, что меня больше всего смутило в этом кейсе описание. Ну вот, если на состав, например, посмотреть, да, новость о том, что Тимати приобрел этот актив, и дальше текстом то, что они планируют сделать. С Domino's, да, там искусственный интеллект, улучшение рецептуры, доставка за 30 минут, какие-то там телеграм-боты и прочее-прочее, вся вот эта вот история. И мне кажется, она нас намного мощнее и интереснее, нежели, ну, скажем так, сам доминус. Ну, то есть, условно говоря, Тимати мог, например, купить доминус, да, но не мимикрировать под него, да, угу. там, домино, а создать вот с теми вот техническими прибамбасами какой-то новый бренд. И мне кажется, это была бы история куда более интересная.
Классная история была бы, но мы помним, что пока что то, что они принесли в Starbucks, это очень странные пирожные. Маш, ты не видела, а сейчас еще к этим странным медведям, которые там стоят, добавили еще пирожные в виде чебурашки. И это реально крипово смотрится. Простите, пожалуйста, но это так. И тоже не надо забывать, что на рынке они конкурируют с очень мощным игроком Додо Пицца, который как раз построен как IT-компания с пиццей. И они как раз приходят на рынок, где уже реализовано крутейшее IT-решение, да, Додо выигрывает рынок за счет этого. Оно всех конкурентов обыгрывает ровно за счет своих IT-технологий. И догнать будет непросто. Додо. Додо очень мощная штука.
То есть получается, что Тимати, используя вот этот импульс крутого, мощного бренда, к нему еще добавят свои эти решения и, возможно...
Возможно.
Догонит.
Возможно, догонит. Но,
да, или в общем... упрется в хвост.
Да, или придется в хвост. Ну, или появится еще один игрок, такой достаточно хороший, прикольный, потому что на рынке пиццы, кажется, кроме Додо, ярких брендов, к сожалению, не произрастает таких массовых. Сложно сказать, вот, допустим, Додо, ну да, нет, можно сказать, да, Доминос, есть еще, что там, Папа Джонс еще есть, вроде они на слуху, да.
Ну, мне кажется, что основная фишка-то Додо в целом в том, что у них прекрасная совершенно команда маркетинга, вот, они прекрасно понимают, чего они делают, будем надеяться, что у Домино будет все тоже очень хорошо за счет профессионалов, которые там работают, поскольку мы собрались сегодня поговорить про профессионалов.
Давайте перейдем к образованию и профессионализму. Маркетинге. Вот мы на новостях залипли.
Да, ну просто такие жирненькие новости попались. Mm-hmm. Вообще хотели разделить сегодняшний разговор наш на три части логические. Первая часть — это образование в маркетинге и креативе. Вторая часть — поговорим про успех и профессиональную пользу. И третья, собственно, финальная — это часть про фестивали и про профессиональный рост за счет участия в фестивалях. Я думаю, что тут имеет смысл, Илья, тебе сделать подводку про курс.
Да, вот мы очень хотели с тобой еще поговорить с такой точки зрения, что вот в моей голове ты человек, который очень много общается с креативными специалистами, с дизайнерами, доверительно с ними общаешься, много о них знаешь, много эмпатии к ним испытываешь, хорошо их понимаешь. Мы, в свою очередь, затеяли курс делать. Мы делаем курс, который будет вместе с воркшопом про брендинг нового поколения. Мы прикинули так, что брендинг — такая штука, которая нужна всем, ровно для того, чтобы работать в этой индустрии, нужно понимать все-таки, как устроены бренды. Ну, то есть, если ты понимаешь, как устроены бренды, ты можешь работать и с вебом, и с дизайном, и с ивентами, и с рекламой, и с креативом, потому что в любом случае твои усилия будут направлены на то, чтобы укреплять чей-то бренд. Если ты понимаешь, как штука работает изнутри, ты сможешь с этим работать лучше. У нас там 4 блока: креатив, дизайн, маркетинг, собственно говоря, такой, чтобы какую-то структуру под этим держать, и менеджмент, да, потому что мы считаем, что управленческая составляющая в креативе, в креативной индустрии, вот в российской, она, к сожалению, слабая, ее надо прокачивать обязательно, и мы на это делаем там определенный упор, да, чтобы люди умели в том числе управлять тем процессом, в котором они как-то принимают участие, да, даже если ты часть команды, ты хорошо должен понимать, как управляется процесс. В общем, управление – это классное. Что хотели спросить? Вот те, как человеку, понимающему дизайнеров. Давай так, как ты сейчас видишь целесообразность образование, чему ты бы сейчас посоветовал всем учиться?
Слушай, ну вот из того, что ты перечислил, я могу совершенно точно сказать, что менеджмент – это как раз штука, которая сейчас, ну, которой практически не уделяется внимания. Ну, то есть, как бы считается, что хороший менеджер, ему совершенно все равно, где менеджерить. Там, на производстве колготок, не знаю, на строительстве, в брендинге и так далее. Ну, то есть, это такой управленец, да, который понимает процессы управления. Uh-huh. А на самом деле брендинг и дизайн, и вообще креативные индустрии какие-либо, да, там же огромное количество специфики, которая не просто, ну, скажем так, влияет на маркетинг, да, она влияет вообще на процессы какие-то создания, да, продюсирования ну, там, бренда или там, какого-нибудь дизайн-проекта. И мне кажется, что менеджер, он просто должен понимать, вот, как, ну, как ты правильно сказал, как устроены вот эти вот в брендинге все процессы, для чего они нужны, да, и так далее, и как бы этими процессами управлять. У нас, мне кажется, в этом есть такой явный недостаток. У нас достаточно большое количество сейчас уже хороших дизайнеров. Вопросов нет, да. У нас немало стратегов. Ну, их по-прежнему нехватка, uh-huh. вот, совершенно точно, но их сейчас все равно больше, чем, допустим, было там лет 5 назад, да, и даже, даже Фарух Кучкаров uh-huh. умудряется находить себе стратегов, у него же это постоянно, да, так еще стратега. Вот, и он умудряется находить. То есть, они есть, да, с точки зрения менеджмента, мне кажется, большая проблема. И вот это... Если на ваших курсах этому будет уделяться внимание и будут готовиться такие специалисты, то это прям очень здорово было угу. бы.
Вот. Слушай, а вот ну, круто, что мы как-то синхронно размышляем про это, то есть, значит, нам это не кажется, потому что, ну, знаешь, иногда есть такой вопрос, может быть, вот в нашем сегменте профессионального, как бы, профессиональной деятельности, почему-то мы не видим, да, достаточное количество менеджерских навыков. Я рад, что это не наша субъективная точка зрения, а она имеет еще под собой подтверждение, да, со стороны. Вот как ты думаешь, как так получилось, что вот ну, в брендинге, да, а если возьмем там шире, в дизайне, да, в креативных индустриях не так много хороших менеджеров.
Слушай, вопрос, конечно, хороший. Я интересный, да, и я много над этим размышлял. Мне кажется, что, во-первых, у нас довольно длительное время как раз бытовало такое мнение, что менеджер – это профессия универсальная, да, и, соответственно, если ты хороший менеджер, да, и ты умеешь управлять, то совершенно не важно, чем ты управляешь. В брендинге, к сожалению, ну, на мой взгляд, не так много денег, например, как в каких-то других индустриях, вот, поэтому все хорошие менеджеры, они там. Вот, ну, где-то в других более денежных индустриях. Вот. Ну, мы знаем совершенно точно, что в брендинге, ну, денег существенно меньше, чем в том же диджитал, например, даже если мы uh-huh. просто берем креативные индустрии. Да, и я не очень хорошо знаю, скажем так, изнутри рынок диджитал, но мне кажется, что у них с менеджерами чуть получше могут обстоять дела, uh-huh. потому что там просто денег побольше.
Uh-huh. Вот. У меня, знаешь, какая есть еще гипотеза? Поделюсь с тобой. Вот менеджмент вырастает хороший там, где требуется управление достаточно большой командой. Ну, то есть, если ты возьмешь управление фильмом, то без хорошего менеджмента там вообще делать нечего. Ну, представь угу. себе, что у тебя запутаются там типа 50 людей, или человек не будет уметь менеджерить их время. это все там, да, то есть огромная потеря денег.
Угу.
Здесь, мне кажется, даже дело не в том, сколько менеджер зарабатывает. То есть продюсеры вот эти в кино, они не зарабатывают супер деньги. Но их навык оттачивается тем, что им нужно синхронизировать большое количество людей. И сейчас вот в брендинге, мне кажется, мы находимся на такой прекрасной стадии, когда это не просто там нужно для хорошего, да, продукта управлять командой из арт-директора, дизайнера, еще кого-то. Арт-директора и дизайнера там, да, как это было там раньше.
Да-да-да.
Вот, и навык менеджерский требовался такой, что просто договорись с арт-директором, пусть он договорится с дизайнером, у вас получится продукт. А сейчас мы живем в другой уже истории немножко, что нам нужно синхронизировать и работу стратегов, иногда работу исследователей, иногда работу копирайтеров, иногда работу неймеров отдельно, иногда работу арт-директоров, креативных директоров, дизайнеров. Нам нужно синхронизировать работу разных дизайнеров, да, которые делают 3D, которые делают веб, которые делают там в 3D еще там, да, какие-то подчасти, какие-то характер-дизайнеры, какие-то еще что-то. То есть у тебя вырабатывается навык синхронизации достаточно большого количества людей. Архитекторы там вдруг пришли, да, там еще кто-то. И здесь, мне кажется, и растет как раз менеджерский навык.
Смотри, ты все верно говоришь, я прям с тобой на 100% согласен, но мне кажется, нам надо точно разделить потребности в качественном менеджменте, да, и создание этих классных менеджеров. И все-таки у нас рынок брендинга, ну и вообще креативная индустрия, они достаточно молодые. Ну, на мой взгляд, какие-то там первоначальные этапы становления там, зрелости рынка мы старались закрыть больше креативные часть, но то, что важно там для клиента, для продукта, там, подтягивать дизайн, вот все, что, что называется на фронт-энде таком, ну, все, что впереди и видно потребителю, вот, и немножко по остаточному принципу относились к тому, что у нас в бэк-офисе происходит, да, там, как бы внутри, в бэк-энде, вот, а сейчас ты прав, возникает уже все проекты становятся достаточно сложными, они там мультидисциплинарные, они мультисенсорные какие-то, очень много, ну, в брендинге, опять же, да, много составляющих, и проекты становятся сложными, и тут как раз возникает потребность уже в том, что мы, скажем так, креативные скиллы закрыли, теперь нам нужно, что называется, управленческие скиллы закрывать, потому что проекты усложняются, и мы уже просто не вывозим на том уровне скиллов, которые есть, и возникает потребность,
да, в хорошем менеджере. Вот видишь, вот digital, да, опять же, мы, ну, мы не спорим, дополняем какую-то одну точку зрения, да, у нас получается так. Вот digital тоже очень молодая сфера, да, даже моложе, чем брендинг, да, потому что технологии. Но за счет того, что у нее сразу внутри сложность зашита, да, то есть ты как бы не разобравшись, как там дизайнеров с кодерами подружить, UX-еров с исследователями и бизнес-аналитиков с тестерами, да, ты не сможешь сделать продукт. Да, сам продукт требует усилия синхронизированного большого количества людей.
Все правильно, все правильно. Ну, смотри, но диджитал тоже, он просто, может быть, взрослел немножечко быстрее, чем брендинг, потому что, ну, когда появились там сайты, да, первые там интернет, первые сайты, многие студии вообще не делили там на UI, UX, там программистов, там сидел один человек, что он делал? Он делал сайты, вот, и он делал практически все. И там сильно-то менеджерить не нужно было, да, можно было...
А пришли, кстати, к тому же, да, что сейчас по-другому сидит человек, делает сайты на, это самое, на ноу-коде какой-нибудь. То же самое, да, то есть мне уже никто, да. никто не нужен, никто не просто нужен, дайте, да. да, я как, в общем, это уже тоже такой, знаешь... Ну, мне кажется, я сейчас не очень много этим занимаюсь, но мне кажется из того, что мимо меня проходит, что вот эти ноу-код сайты это сейчас очень схожая как раз с брендингом работа. То есть, когда у тебя просто тебе надо выстроить типа сторителлинг, построить визуальную какую-то картинку, сделать, ну, наладить как бы вот этот tone of voice эффект и всякое такое, и ее, значит, выдать в мир. То есть, ну, ровно то, примерно, чем брендинг занимается. Маша, ты как думаешь? Ты больше с сайтами, чем я, явно общаешься сейчас.
Да, но на самом деле это большой труд делать это все в одиночку. Поэтому я не согласна, что команда в данном случае не нужна, даже если у тебя ноу-код история. Ты не можешь одинаково хорошо разбираться во всех элементах вот этих. Нет, можешь, если ты там вообще супер прокачанный профессионал. Но это очень тяжело. Мне кажется, всем фрилансерам, которые в одни щи делают сайты, им очень всем нелегко приходится.
Маша, да. А ты веришь, кстати, мы не обсуждали никогда, мы сейчас обсудим, а ты веришь, что вот продукты будущего — это реально продукты, которые создаются как типа креатор плюс машина? Ну, то есть я креатор, ко мне, у меня есть машина, и она за меня делает работу команды, а я лишь как бы направляю свою творческую мысль в нужном направлении.
Абсолютно согласна. И это еще даст большой рост тем, кто, например, не может по тем или иным причинам позволить себе сейчас сделать перерыв в карьере на, например, какое-то дополнительное образование, типа получить полноценное образование в дизайне. Вот я захочу, да, пойти учиться на дизайнера с нуля. Вот, я смогу промптами задавать машине такие как бы ограничения, такие вводные, на основе которых она сможет создать крутой дизайнерский продукт. Вот это вообще очень классно. То есть, ну, получается, какая-то такая третья рука, да, появляется, которая тебе еще что-то помогает делать.
Не, ну, третья рука, то есть прям, вот ты говоришь, есть продукт, даже простой, да, ноу-код сайт, который требует все равно большого количества специалистов, то есть помимо их рук требуются еще их мозги, да, ну, то есть чтобы они понимали, что мы все делаем. И вот мы, правда, думаем, что в ближайшее время автоматические инструменты могут заменить мозги большого количества людей.
Да, ну, да. Ладно. Я думаю, что да.
Видишь, Маш более пессимистично настроена насчет...
Я знаешь, что подумал? Мне вспомнился кадр из фильма «Железный человек», когда... Этот Старк, да, у него фамилия?
Да-да-да, Тони Старк.
Да. Тони Старк. Вот он сидит и дает команды роботу, машине, и она там что-то, это манипуляторы ездит. Да-да-да, вот она... Там есть еще добавь мощности, добавил, там убери мощности. По сути, Тони Старк не создает этот костюм Железного человека, а создает вот эту вот машину, но...
Арт-директит.
Он арт-директит, да, но... Честь и хвала тем, кто создал этот манипулятор. Вот это прям сила мысли. То есть, на самом деле, люди, создавшие вот этот манипулятор, который делает Тони Старку железный костюмчик, они, по сути, такие полноценные соавторы этого изобретения.
По фильму, я тебя поправлю, там по фильму это и есть Тони Старк. То есть Тони Старк сам себе создал такую штуку, машину, как, да. Да, чтобы потом с помощью нее уже как бы лениво не париться. То есть один раз попотеть и создать манипулятор, а потом зато им командовать, типа, сними 0.5%, добавь 0.5%.
А если спроецировать на текущий момент, то, ну, на самом деле, мне кажется, разработчики искусственного интеллекта и нейросетей, они, по сути, будут, наверное, являться соавторами любого произведение, которое это нейросеть и искусственный интеллект создают, разве нет?
Будет ли у нас, Маш, подкаст хотя бы один в этом году,
чтобы мы не вспомнились,
чтобы мы не скатывались в нейросети?
Не будет.
Да нет, видимо. Я думаю, что в будущем вряд ли будет.
Хорошо.
Будет только все круче.
Да, я сегодня пересылал мемасы, созданные нейросетью, простите, потому что нейросеть стала переводить липсинг и voice, и текст. Короче, в общем, там я сегодня увидел идущего к реке вот этого человека, который уже на английском, переведенный мем сразу на английском, и можно послать своему другу англичанину, чтобы он въехал в русский мем. Это очень прикольно.
Да.
Слушай, ну все, это часть уже нашей жизни, мы это никак обходить не можем. Мы просто, оно стало частью нашей жизни, но мы еще до конца не разобрались вообще в каких-то...
Я думаю, мы еще очень далеки от того, чтобы разобраться, потому что там еще продолжается исследование возможностей. Оно, видимо, еще очень долго будет продолжаться, поэтому мы будем все радостно просто прыгать вокруг этого и делать...
Кстати говоря, вот сейчас было 1 сентября, да, не так давно, и я видела, что на повестке... Было много разных новостей по поводу, ну, и спекуляций по поводу того, будут ли запрещать школьникам пользоваться чатом GPT, как они будут это отслеживать и все такое. Вот, поэтому явно даже такие учреждения, как система российского школьного образования, понимают опасность того, что ученики будут учиться хуже.
Слушай, ну, конечно, конечно, это, мне кажется, там я слежу драматически за тем, что там, в принципе, у людей хотят начать забирать, как бы, девайсы, потому что, в общем-то, развиваться мозгам это уже очевидно мешает, да, то есть ты просто осваиваешь инструмент, потом дальше, вот у меня как-то дети объехали эту историю, не знаю как, с одной стороны, они у меня не очень оба, как бы, технически продвинутые, то есть вот там у меня есть знакомый там ребенок, который свои чат-боты пишет 16 лет, а вот мои как-то объехали вот эту вот продвинутую историю, это мне очень интересно, и они просто пользователи Гугла такие. И я не волнуюсь за то, что они, типа, учатся сейчас пока аналогово. В общем, наверное, когда им нужно, они освоят компьютер, но пока не волнуюсь, что они вот с помощью нейросети находят ответы.
А ты боишься, что они просто, используя всякие технические возможности, разучиться самостоятельно мыслить?
Слушай, нет, я не так думаю. Я, знаешь, как думаю, что они сейчас учатся, то есть они сейчас потребляют такой продукт образования, который сделан без учета того, что это можно делать с помощью нейросетей. И я думаю, что, как бы, для правильного потребления этого образовательного продукта лучше не женить ежа с ужом. То есть, если они уже учатся вот так и в такой системе, то лучше уже не расшатывать ее нейросетями. Хрен знает, что в результате получится. Тут хотя бы какой-то кто-то подумал над этим образовательным продуктом.
Более-менее предсказуемый результат.
Да, более-менее предсказуемый результат. Я вот как думаю. Я не вижу ничего плохого ни в одном, ни в другом, но просто я думаю, что их сейчас лучше не женить.
А если бы вот у вас студенты пользовались, очевидно, пользовались инструментами с искусственным интеллектом, вы бы как на это отреагировали?
Слушай, если речь идет про дизайн, например,
да.
Вот последние курсы, которые я провожу последний год, я их даже заставляю использовать нейросети, искусственный интеллект. Ну, то есть мы вместе там находим какие-то решения, где искусственный интеллект и нейросеть ну, хорошо справляется. Мы не то, что там мы генерим картинки, которые впоследствии, ну, просто публикуем, да, это скорее как такой инструмент, с помощью которого можно не тратить много времени, например, на какую-то рутину, да, но да, мы это прямо активно используем, это здорово.
Да, приведи пример, вот, допустим, задание, которое можно дать студентам с нейросетями.
Смотри, у нас как бы интересный последний проект по упаковке, проводил я интенсив. Очень интересный был проект, два алкогольных проекта. Первый – это джин, второй – это пиво. Значит, парень решил сделать дизайн серии там пива различного. И мы загружали в нейросеть имя исполнителя и марку пива, ну, не марку пива, а тип пива, там, стаут, лагер, там, и какое-то. И она выдавала картинку, довольно интересную картинку, то есть она говорила, что вот Фредди Меркьюри, например, да, и стаут, это вот такой вот микрофон с такой вот розой, вот мы потом это брали, обрабатывали, и в результате еще немножко с вербальным там составляющим поработали, то есть брали просто фразу из песни Фредди Меркьюри и вставляли туда слово «стаут». Очень классная такая серия. Во-первых, это позволило нам создать очень необычные графические образы, они прям очень запоминающиеся такие, вот, и такую прям серию. Я, кстати, покажу скоро, уже там фотосессия сейчас.
Слушай, а тебе не кажется, что это вот, ну, для человека, который учится дизайну, это немножко читерство все-таки?
С одной стороны, да, но смотри, процесс обучения, там же разному можно учиться. Например, можно учиться создавать креативные идеи. А в нашем случае люди учатся создавать дизайн-систему. Вот. И на мой взгляд, это очень важная штука. То есть, когда ты с помощью вот таких инструментов создаешь некое единообразие, там, например, в линейке, да, или некий единый дизайн-коды внутри там айдентики какой-то. Вот это, да, ты это создаешь быстро, вот, но зато ты понимаешь, как это работает, ну, на уровне восприятия, да, дизайна. Вот.
Да, ну, но самое главное, это не портит, вот не отбивает у людей желание научиться делать то же самое, как бы своими руками.
Конечно, не
Это хорошо.
отбивает. Ты сначала на вот этих вот историях обучаешься, ты понимаешь, как это работает, и потом у тебя возникает желание сделать что? Сделать такое самому, вот самому придумать. Вот.
Слушай, я вот просто, ну, недавно смотрел, что у нас там делает внутри команда. Я очень, вот прям нейросети, как их прикольно очень применять. Я увидел, что наши полностью заменили вот скетчинг нейросетями. И это, конечно, очень дает крутой как бы буст и по времени. То есть, когда у тебя есть идея креативная, ты ее уже проговорил всей командой, и дальше там вот у тебя Midjourney генерит разные самые варианты скетчинга такого, который ты можешь потом показать клиенту. Вот
Да,
смотри, вот здесь у
это
нас.
вообще супер
Да, очень
история.
круто. Очень много экономит времени.
Вот. Но это как бы в практике уже, допустим, брендингового агентства, да, а обучение, это же в чем особенность обучения? На самом деле там много таких вещей, которые, например, в практике ты делать не будешь. Ну, например, копирование. Я часто своим студентам даю такое задание взять какой-то проект, условно говоря, супрематики, и прям взять и повторить его с нуля. Вот.
Круто. Мне кажется, хорошее упражнение.
Это, да, это всего лишь навсего упражнение, которое прокачивает а. навыки владения программой, б. оно заставляет человека проанализировать, на чем основан там дизайн-система, почему ему нравится, не нравится, и попытаться это дело повторить.
Слушай, ну а как тебе это самое результаты смотрятся? То есть прям реально люди один в один делают или немножко абибас получается?
А вот в этом самый главный кайф, что иногда получается не один в один, но не хуже.
А, не хуже.
Не хуже, не хуже.
То есть не один в один, но человек по дороге увидел,
Да-да-да,
куда
он...
можно свернуть
Да-да-да, он
немножечко.
что-то может там подправить, например, да, или может немножечко
А
там
ты
творчески
линейка моему по
подойти.
пальцам. Я сказал один в один. Я сказал один в один делать.
Не-не-не, так, я на самом деле иногда я хвалю, иногда ругаю, потому что когда удачное решение, когда человек осмысленно вносит правки, он понимает, для чего он это делает, это одно. Иногда вносятся правки неосмысленно. Ну, типа, ну что я буду повторять один в один? Я вот решил немножко сдвинуть. Нафига? Что тебе это дало? Ну, не знаю. А вот не знаешь, ну, тогда это хреново. Вот. А когда человек способен объяснить свое решение, почему он сделал иначе, и оно прямо обоснованное, ну это же круто.
Вопрос еще у нас есть. Вот мне кажется, всегда казалось, что вот как раз дизайнеры, люди творческие, в первую очередь хотят научиться именно крафту, то есть как делать какую-то штуку руками, как прокачивать свой навык создавать. И вот мне кажется, что дизайнеры и люди, которые креативно что-то создают, недостаточно времени уделяют обучению чему-то еще, другим каким-то навыкам. Вот есть такое, или это моя такая химера?
Самая большая проблема молодых студентов, тех, кто приходит учиться, например, в высшие учебные заведения, дизайнерские, например, да, или даже на курсы, даже если это какая-то такая осмысленная история, пополнить знания. Самая большая проблема – это лень.
О, как.
Ну, это прям вот реально. Люди, которые не ленятся, вот они обучаются и не ленятся, для которых там сделать 20 вариантов, да, там 30 итераций, чего бы то ни было, они добиваются результата. Но 90% молодежи, они ищут волшебную кнопочку. Вот прям реально такую кнопочку в фотошопе красиво или правильно, mm-hmm. да, там идеальная типографика. Вот им нужна какая-то такая история. Это, знаешь, как поколение, воспитанное на макапах, когда ты засунул все, что не попадя, в
красивый макап.
Да, смарт-объект. И оно такое хренакс, и как настоящее. И сразу смотрится клево. И все вот ждут какого-то такого волшебства. Вот, и ленится делать варианты, ленится исправлять, ленится там даже те же самые макапы, например, править или как-то кастомизировать их под свои собственные задачи. Вот это прям проблема. А ты говоришь, руками любят работать, ни хрена.
То есть это мне так кажется. Просто мне кажется, что вот спрос, судя по предложению, да, опять же, он идет на то, чтобы давайте вот, ребят, мы там вам расскажем чуть-чуть про каллиграфию, вот как лучше делать каллиграфию, чуть-чуть про ретушь, там, да, чуть-чуть про там программирование, там, айдентики. И вот в основной, может быть, я просто смотрю на чуть более скилловых ребят,
угу.
мне кажется, что основное их внимание направлено как научиться круче делать результат. Но, например, они редко пойдут послушать, как правильно управлять своим временем, как разговаривать с заказчиками, как разговаривать с командой, как ставить задачи, как обсуждать с заказчиком брифы, как
да.
Вот этот обвес, да, той работы, которую ты делаешь, который на самом деле тебе сильно экономит время, который тебе высвобождает кучу твоих ресурсов. То есть, что значит хочешь волшебную кнопку? Ты хочешь меньше тратить энергии на вещи, которые ты...
Неинтересные, да.
Не неинтересные, а просто ты хочешь быстрее достигать результата, да. С меньшими энергозатратами. А то, что это в основном достигается тем, что ты умеешь там себя планировать, умеешь задачи разбирать на кусочки, умеешь себе их ставить, умеешь их решать, умеешь потом о них правильно рассказывать, умеешь продавать с первого раза или еще что-то умеешь делать. Вот это как будто...
Это в первой части. А во второй части, чтобы меньше тратить энергии и достигать более коротким путем результата, тебе нужно 150 тысяч раз пройти этот путь. Ну, то есть, человек, который садится в первый раз за Photoshop, ему для того, чтобы нарисовать там идеальный квадрат, ему нужно 10 минут времени.
Uh-huh.
Вот. Вот он там вот. Если он 10 тысяч раз нарисует идеальный квадрат, то он будет рисовать его за долю секунды. Вот это достижение нужного результата кратчайшим путем. Вот, то есть тренировка, понимаешь, получение навыка.
Да, я понимаю. А ты вот все-таки, опять же, поправь меня. Кажется, что вот это догоняние, не догоняние, погоня, да, вот за этим автоматизацией скилла.
Догоняние, своего. Кстати, хорошее
слово. Догоняние? Хорошо. Погоня за автоматизацией своих скиллов – это как будто бег на месте, потому что ты автоматизируешь свои скиллы, автоматизируешь. Что значит, ты нарисовал 100 раз идеальный квадрат, ты себя автоматизировал.
А, ты про смыслы, про...
Нет, собственно говоря, а в это время, вот мы рассказываем, в это время тебя догоняют нейросети и говорят, чувак, кстати, теперь можно идеальный квадрат, как бы в боте такой идеальный квадрат, он тебе рисует идеальный квадрат, и твой, время, которое ты потратил на технический навык, оно как будто у тебя в жизни осталось, обесценилось, да, и тебе обидно, то есть, может быть, не обидно, может быть, все равно, как бы, тебя это внутренне подрастило, но ты не выучил еще кучу профессиональных навыков, которые тебя делают профессионалом, вот как раз которого нельзя нейросетью заменить, как будто бы.
Вот я, как это, слоупок называется, да, как я медленно дохожу до того, что ты хотел мне сказать. Илья, я тебя понял наконец-то. Вот, да, ты все правильно говоришь. На самом деле дизайнер, Это не только человек, который рисует картинки, и не только человек, который умеет метафору или там в типографику, колористику и прочее. Конечно, вот эти все навыки, там, планирование собственного времени, да, там, эффективность работы, опять же, менеджерские навыки, да, потому что сейчас, ну, не знаю, мне кажется, рынок фриланса, он сейчас выходит на, ну, какой-то новый, такой более высокий уровень, да, у нас раньше фрилансер, это был такой, ну, скажем так, начало, да, карьеры любого дизайнера. Сейчас, мне кажется, фриланс – это вершина карьеры дизайнера. Когда ты достиг такого уровня, когда тебе нахрен никто не нужен.
Uh-huh.
Вот. Ты как бы к тебе приходят, и ты за 100-500 миллионов денег делаешь дизайн, который... И при этом ты свободный.
Который делаешь именно ты.
Именно ты.
Да, именно ты.
Вот. Да. И, конечно, такому человеку, ну, для того, чтобы успешно существовать, конечно, нужно, блин, до хрена скиллов, помимо таких сугубо дизайнерских.
Может быть, только так нам продавать? Мы научимся вас быть фрилансерами?
Слушай,
зачем бы нам это нужно, правда?
Я уже, на самом деле, лет 8, но я много общаюсь с фрилансерами, да, и человек, который создал сайт freelance.ru, Кирюх, привет, мы с ним очень давно знакомы, и часто мне задают вопрос там, про фриланс. Ну-ка, скажите парочку слов про фриланс. Это вообще как? Это хорошо или плохо? Я говорю, что это на самом деле у дизайнера должна быть вершина карьеры. Когда ты такой Филипп Старк, вот, он фрилансер, или там Стефан Зигмайстер, он фрилансер? Он фрилансер, ну, по сути даже, да, просто он дизайнер, он фрилансер. Конечно, у него там есть своя, наверняка, команда и менеджер и прочее, но он фрилансер. Это имя, это персона.
Да, слушай, у нас вот, ну, опять же, если речь зашла про это, я не знаю... Примеров мало, поэтому, наверное, сложно разобрать, и обещать этому научить, тем более, будет слишком нагло и смело. Но мне кажется, вот если мы говорим про таких канонических дизайнеров, то у них у всех есть, продается почерк. Ну, то есть ты покупаешь почерк, очень с этим почерком вместе приходит добавленная стоимость того, что ты покупаешь у дизайнера. То есть вот у нас сейчас очень мало людей в России, которые могут продавать свой собственный почерк. Что ты как бы, ну вот в графическом дизайне этого практически не существует. То есть мало людей, ну вот типа хороший пример, да, Покрас Лампас, допустим, да, то есть который продает свой собственный почерк именно. И ты такой, ну, ясно, ясен перец, купили почерк у человека.
Ну, Покрас Лампас первым приходит на ум, но я, в принципе, пяток бы еще назвал.
Ну-ка, давай-ка. Троих хотя бы.
Дима Барбанель.
Окей.
Рома Ярохнович.
Чуть менее согласен, но окей, я понимаю, о чем ты говоришь.
Да. Покрас Лампаса мы назвали. Наверное, я бы Дениса Башева в этот список включил.
Вот ты вот прям узнаешь его почерк.
Да.
Да, я, у меня просто с этим чуть более проблемы. Мне проще Вовин почерк узнать, чем Дениса, мне кажется.
И вот Вова завершает этот список. Нет, у Дениса есть на самом деле узнаваемый почерк. Он как минимум, ну вот я слежу за тем, что он делает, да, он работает в черно-белых тонах. У него последние работы, я что-то не припомню у него цветных вообще.
Ну, так вот. Сложновато так узнавать по черно-белым тонам.
Да. Ну, там есть...
Он просто еще очень много еще экспериментирует, нюанс. Специально себя ломая там через колено каждые там 2 года. Мне поэтому сложно его узнавать. Вот я бы так сказал.
Но я сейчас, наверное, не столько назвал людей с почерком, а мне кажется, здесь почерк плюс имя. Это тоже идет рука об руку. Вот.
Получается, что вот какие-то, если выделять критерии личного успеха у того же дизайнера, арт-директора, то это свобода, да, мы сказали, что фриланс — это пик дизайнерской карьеры. И известность, да, потому что должно быть имя, за которое
и здесь мы плавно переходим к теме фестивалей.
Сейчас перейдем. Я вот только, извините, пожалуйста, я по поводу фриланса как финальной точки карьеры, я не согласен. Можно Баба-Яга будет против. Я за внутренние, всегда за большие проекты. И мне кажется, что если ты уходишь на фриланс, отключаешься от команды, скажем так, да, от какой-то постоянной, или выпадаешь из какой-то большой команды людей, которые что-то умеют вместе делать, то ты все равно проигрываешь, потому что один человек всегда может сделать меньше, чем команда. То есть может быть, да, ну, то есть мне кажется, люди, без может быть, давайте так, мне кажется, люди типа вот Карима Рашида, они в том числе умеют поддерживать свой вот этот почерк, потому что они его постоянно реплицируют, они его постоянно воспроизводят и умеют его воспроизводить не только своими силами, но и силами там еще 50 человек, которые умеют работать с этим почерком, да, они его таким образом типа размножают и дают ему гораздо больше жизни, чем могут дать, сидя там одни То есть вот здесь, мне кажется, еще классные менеджерские навыки и навыки вот этого, как вам сказать, там, даже гайдирования собственного почерка, такое его хорошее понимание, что ты можешь сказать, вот смотри, вот ты сейчас работаешь у Карима Рашида, и ты должен делать, как делал бы Карим Рашид, не являясь Каримом Рашидом.
Угу.
А люди, которые купят это, они не должны знать, что это не Карим Рашид. И это очень круто. Вот мне кажется, это прям очень крутая история.
Согласен, но для заказчика это будет работа Карима Рашида.
Да.
Он обратился к фрилансеру Кариму Рашиду за 100-500 миллионов денег сделать себе логотип. Еще такую историю, знаешь, как бы расскажу тебе. Приходит как-то Стив Джобс к Полу Рэндалу и говорит: слушай, чувак, мне нужен логотип такой прям крутой. Вот, он говорит, 100 тысяч долларов один вариант. Вот, и у них все срослось. Стив Джобс пришел не в компанию, там, Пентаграм, например, да, и не там Ван Дорн Фич, например, а он пришел к конкретному фрилансеру, дизайнеру, и на тот момент, по-моему, это был самый дорогой логотип Next, сделанный фрилансером. Фрилансер, вот это пик карьеры, понимаешь? Ну да, там PolarShare, конечно, крутая, вот, но PolarShare все равно находится в тени Pentagram в некотором смысле. Она не фрилансер, она
партнер,
крутой дизайнер, да, в очень крутой компании. То есть, а вот если бы PolarShare приходили как к вот конкретному дизайнеру,
тут,
вот это...
Тут прям... тоже, вот знаешь, Pentagram сейчас... Минуточку вашего внимания на эту тему. Pentagram — это все-таки, знаешь, бренд номер ноль у всего дизайнерского сообщества.
Да.
Если ты задашь вопрос всем, типа, какая самая вот, типа, крутая дизайн-студия вообще в мире по графике и еще что-то, они скажут, конечно, Pentagram. И тут вопрос, что своими усилиями PolarShare создает там в том числе такой бренд Pentagram, мне это как близко, то есть частников много, а людей, которые могут собраться вот в такую историю, как Pentagram, их, как оказалось, на земле единицы, и это очень круто, что они там друг с другом еще как-то договариваются, развиваются вместе, видимо, там как-то еще друг друга перекрестно опыляют, не мешают друг другу, не грызутся, работают вместе, вот, ну, то есть, насколько они вместе работают, это очень круто.
Ну, это, знаешь, это как... на самом деле, я уважаю твое мнение. У меня просто есть свое мнение, у тебя свое. Здесь как спор, знаешь, как говорят, спор между любителем пепси-колы и кока-колы стал уже утихать. Тут у одного зазвонил Samsung, у другого iPhone.
Смешно.
Да. То есть, как Beatles, Rolling Stones, у тебя как бы есть огромное количество аргументов там в пользу одной группы, у меня в пользу другой. Вот, и, скорее всего, мы оба не правы, да, потому что и там, и здесь есть, конечно, определенная степень допущения, вот. Но фрилансером быть классно.
Ну, и хорошо.
Ну, каждый в любом случае останется при своем мнении. А вообще, насколько важен критерий пользы? Делать полезные проекты или делать проекты, которые... Ну, фактически пользы не приносит больше на коммерческой стороне. Как дизайнерам ориентироваться в этом мире непростом?
Слушай, на самом деле не существует проектов, которые не приносят пользы. Даже если проект не принес пользы, а может быть даже принес вред, то польза заключается в том, что он демонстрирует, как, например, делать не надо. Вот, и кому-то это... принесет определенную пользу. Я сейчас, можно сказать, изящно ухожу от ответа.
Мы именно это хотели тебе сказать.
Да-да-да. Вот. Нет, на самом деле, я действительно думаю, что не существует проектов, которые не несут пользы. Другое дело, что не любая польза очевидна. Вот есть, ну, прям очевидно полезные вещи. Ну, например, была лестница без перила, сделали перила, прям полезная штука стала, да, такая как бы очевидная вещь, да, а, например, сделали эти перила где-нибудь за полярным кругом из железа, да, и кто-нибудь так посмотрел, сказал, ой, не надо делать из железа за полярным кругом перила, потому что примерзают, да, лучше, конечно, сделать из чего-нибудь более теплого типа дерева. Польза не очевидная, но для людей с определенным складом мышления это будет, ну, как некий такой пример. Иногда же нужно дать пример, как не надо делать. Не всегда же...
Да,
давать примеры, как надо делать. Иногда нужно показать, как не надо делать.
Это, если вы смотрели, мой любимый момент на эту тему в кролике Джоджо. Ты же смотрела, Маш?
Какой ролик?
Кролик Джоджо фильм.
Ну, а, да, да,
конечно. Я его в избранный, кстати, положу, так не посмотрел.
Посмотри обязательно. Когда бежит этот мальчик смотрите. С гранатой, там подрывается, на ней стоит инструктор вот в нацистском лагере и говорит, вот так не надо. Да, иногда надо, конечно. Но отрицательный пример тоже пример. Ты знаешь, по поводу пользы, как перед тем, как мы перейдем, еще хотели про фестиваль успеть поболтать. Я вот недавно проделал такое упражнение. Я хотел тебя спросить, что ты на эту тему думаешь. Я постараюсь безоценочно это сказать. Я провел такое упражнение. Я смотрел, опять же, для обучения, когда собирал бренды, которые... могут являться классными зажигательными примерами для нового поколения, я, конечно, пошел по всем фестивалям за последние, скажем так, 5 лет и пошел посмотрел, что же выигрывало на фестивалях последние 5 лет и ретроспективно, что с этим сейчас.
Угу.
Вот что я для себя, какой вывод сделал. Достаточно мало фестивальных работ, если не применительно к фестивалю «Среда», но к фестивалю «Среда» у меня к тебе будет вопрос вот на эту тему. Достаточно мало фестивальных работ действительно выживают. Выживаемость на горизонте 5 лет не очень большая. То есть бренды, которые создаются, не все пробиваются сквозь вот эту реальность. И я, насколько понимаю, для фестиваля «Среда», поправь меня, важно именно, что бренды, которые изменят среду вокруг нас. Ну, дизайн, решения креативные, да, которые изменят среду вокруг нас. Вот ты не думал, Давай сначала я тебе задам вопрос. Что ты думаешь по этому поводу? Вот была ли у тебя какая-то такая, даже не рефлексия, а вот делал ли ты такое упражнение, чтобы посмотреть, а действительно вот мы там 5 или 7 лет, да, у вас среда? 7 лет?
7 лет уже.
7 лет среда. Каким брендом, которым мы дали награды, удалось поменять среду?
Смотри, я бы на эту историю смотрел немножечко иначе. Да, вот, например, у меня есть, ну, у любого дизайнера есть такая как бы профессиональная деформация, да, когда он ходит там по торговому центру, смотрит там на вывески и, ой, здесь кельник хреновый, ой, здесь там логотип говно и так далее. Это такая профессиональная деформация, а у меня немножко другая. Я прихожу в супермаркет, иду между рядами, и так, о, это серебро там 19-го года там в упаковке, о, это бронза там 21-го года в упаковке. И я замечаю эти работы в реальном супермаркете. И проходят годы, и они там до сих пор есть. Ты прав, на самом деле выживают не все, да, и не все выдерживают, ну, там, длительное время в том виде, в котором они, например, подавались на фестиваль. Вот Сок Рич взять. Угу. 2 года подряд подается ребрендинг Сок Рич. Да, то есть сначала сделанный Туманом, да, потом сделанный, а сейчас я уже не помню, кем. Ну, то есть там поменялись немножечко. А и Эпика, например, те же самые йогурты, угу. Да, там были...
Get-brand,
фотографии, да, uh-huh. От Get-бренда, да. А сейчас там иллюстрации. Прошло там буквально 3 года. Вот. Но основная задача, я вижу, не в том, чтобы награждать работы, которые прям вот реально там, не знаю, войдут в века, да, то есть на века. Здесь скорее... Это как такой некий венчур, да, когда ты создаешь ну, некие эстетические ориентиры, да, часть из них выживает и становится, ну, скажем так, ну, как это, в музее дизайна, да, mm-hmm. Вот. А какие-то не выживают и отмирают. Но если мы не будем, ну, например, такой отсев производить, то мы этих ориентиров иметь не будем. Вот. Поэтому я бы здесь скорее рассматривал как некое такое формирование трендов, неких каких ориентиров. Фестиваль – это всегда немножечко про будущее.
Uh-huh.
Ну, то есть, те работы, которые побеждают на фестивалях, они немножечко про будущее.
Я тебе придумал просто премию еще одну. Я к чему этот весь ввел разговор? Ну-ка. Я, конечно, понимаю, что это так устроено. Я подумал, что прикольно было бы награждать ретроспективно, давать вторую награду. То есть мы возвращаемся на 5 лет назад к победителям или к людям, которые подали. И те, кто реально выжил, кто добился как бы результатов по изменению среды, раз мы на фестивале «Среда», мы присуждаем еще один какой-то приз. Такой, типа, людям же приятно будет.
Идея бомба. Илюха, лайк вообще. Но только тогда это надо делать за какой-то значительный промежуток времени, например, мне раз кажется, в десятилетие.
Ты знаешь, по нашей жизни 5 лет – это прям целая жизнь. Это, представляешь, сколько...
Мы уже упустили 5-летку-то, понимаешь, какое дело. А, хотя мы можем оглянуться на... 5 лет назад,
да, посмотреть, кто 2018 там. Год, и такие, вот мы посмотрели, да, и вот реально из подавшихся, вот эти, они поменяли среду, они действительно в ней остались, и они каждый день своим решением на нее влияют, и это, мне кажется, было бы круто.
Круто. Все, это прям принято.
Ну, окей, я надо было высказать, я высказал. Хорошо, слушай, по поводу фестивалей. По поводу фестиваля еще. Вот в чем залог успеха фестивальной работы? Ты как это понимаешь?
Смотри, долгое время существовало, ну, оно и сейчас существует, такое понятие «фестивальная работа». И, если честно, мне это очень не нравится. Мне кажется, в формате фестиваля «Среда» это не очень уместно. Почему? Потому что мы вроде как выискиваем некие золотые крупицы среди огромного количества там дизайна и говорим, вот это как бы фестивальная история. А мы хотим, чтобы весь дизайн был качественный. То есть, чтобы вокруг нас было просто много не фестивального дизайна, а просто хорошего дизайна. Поэтому у меня лично есть желание, я еще пока не придумал, как это сделать. Вот, и мы всякий раз, допустим, когда происходит судейство, журение, жюри именно смотрит не на вау, да, а на, ну, скажем так, на то, как действительно эта работа может менять визуальную среду там, где она сделана. Условно говоря, какой-нибудь B2B, фабрика, завод, который всегда был достаточно... Ты много фестивальных кейсов знаешь для какого-нибудь там металлургического завода?
Для B2B? Да. Ну, там просто без шансов, потому что, ну, вот так как я в этой сфере там работаю и представляю себе этих людей, вообще тут фестивальная работа, с моей точки зрения, это такие, знаешь, очень узкие такие вилы, потому что, с одной стороны, вот мне... Давным-давно Олег Бериев, за что ему большое спасибо, прочитал классную лекцию по телефону.
Угу.
Говорит, Илья, ты вот этим бизнесом собираешься заниматься, ты пойми, бизнес не любит рисковать. У бизнеса рисков достаточно, он вообще состоит из рисков. Поэтому каждый раз, когда дизайнер ему предлагает дополнительный риск, у него это вызывает в основном отторжение, потому что ему вот во все его вот эти механизмы, да, что он старается там денег найти, людей не упустить, еще что-то, добавляет еще один риск. Это там большая редкость. Если делать, предлагать бизнесу решение с меньшим количеством рисков, он будет, ему будет с этим удобнее работать. И когда ты говоришь про фестивальные работы, это дизайнеры принесли бизнесу дополнительные риски. Какую-то неведомую пока историю, новую, графическую, прорыв, там, новое решение, всякое такое. Бизнес подписался под этими рисками. Это, ну, как бы, как тебе сказать, как встретить там единорога, да? То есть это редкая достаточно история во всем бизнес-мессиве. И если ты говоришь про B2B рынки, вот они очень не хотят рисковать.
Конечно.
Да, поэтому и шансов у них попасть с фестивальной работы куда-то очень мало. Она, ну, к тому же она будет достаточно противоестественной, потому что этому бизнесу не нужны риски, прорывы не нужны, не нужны смелые яркие решения.
А иногда нужны.
Очень редко. Ну да, иногда нужны.
Иногда нужны, и, возможно, там, где дизайн-команда могла, ну, условно говоря, создать некий такой safe option, такую очень безопасную какую-то историю, они вместе с клиентом слегка рискнули. Кстати, ты говоришь, что у бизнеса и так полно рисков, и дополнительные им не нужны. А если посмотреть на эту историю по-другому, одним риском больше, другим меньше, ну, господи, и так как миллион, но тут немножечко чуть добавим. А зато ставки-то достаточно высоки, если эта ставка сыграет, то ты можешь довольно неплохой куш сорвать.
Ты знаешь, я вот у меня тоже идет там переосмысление профессии. Я вот особенно сейчас, когда я там сижу с этим курсом, я думаю, про что вот это все там для меня? И ну, вот для меня, как человека с этим давно работающего, я вот, наверное, ценю даже не когда люди сделали прорыв, а когда люди смогли свой актив, вот какую-то там компанию, продукт, сервис, там еще что-то, полюбить. И это видно в дизайне. Вот я, мне кажется, научился отличать, когда люди это делают, ну, простите за патетику, да, и еще что-то, когда они это реально любят, у них получается классное решение. А вот когда они это не до конца полюбили и только как-то присматриваются, пытаются на себя до конца примерить, классное решение не получается, потому что когда они любят, вот, ну, там, до-до, ну, там, вот эта любовь к бизнесу, она видна, она сквозит, да, к тому, что люди реально любят то, чем они занимаются. Поэтому все дизайн-решения, они через эту, как бы, через это чувство пропускают.
Все верно, все верно. И это чувствуется, и члены жюри фестиваля, во всяком случае, фестиваля «Среда» совершенно точно. Я когда стал говорить про B2B, Я как раз, ну, немножко не договорил, что члены жюри, они понимают, насколько сложен такой клиент, насколько сложно там продвинуть вау-решение. Если там появляется хороший, качественный дизайн, и пускай он не прорывной, не вау, но он там появился, то есть дизайну уделилось несколько больше внимания, нежели обычно в этой сфере, да, уделяется. Это уже очень ценная история. Это во-первых. Во-вторых, я рассматриваю фестиваль «Среда» как некую витрину. И смотри, как происходит. Когда человек делает хороший, качественный дизайн, он может не победить на фестивале. И он даже, создатель, может понимать, что да, там... Это нет вау-решения, но и клиент, в общем, достаточно сложный, да, и не предполагает каких-то там сверхкреативных историй. Но это витрина, когда ты делаешь качественный дизайн, и не стыдно его показать людям. Ну, то есть, у нас же все работы, они на сайте видны сразу. У нас нет черного ящика, и, как на некоторых фестивалях, показываются только победители. У нас... видны все. И если, условно говоря, какой-нибудь дальневосточный трубный завод сделал дизайн классный, они говорят, у нас дизайн классный. Да, он может быть не фестивальный, но он классный. Да, и нам не стыдно его показать людям, не стыдно подать на фестиваль «Среда», потому что мы этой работой гордимся. Вот. И это уже хорошо. Да.
Но вот у меня, если опять же раздел вот здесь вот по поводу того, что как дизайн и брендинг применяются в B2B, я вот здесь чисто профессионально я смотрю всегда на практическое применение. То есть я бы давал награды, если когда-нибудь я тоже стану продюсировать за собственный фестиваль, я бы давал награды за практическое применение. То есть в то, когда действительно проявляется вот эта вот как бы любовь, люди до себя, на себя до конца примерили. Вот когда люди реализовывают проект типа ЧТПЗ такой, типа, то есть взяли несколько тысяч метров, закрасили этим дизайном, настолько в него поверили, настолько его полюбили и настолько на себя это примерили, что действительно пустили его в жизнь. Вот это круто. Это прям, это финальная точка классная. Здесь уже я готов делать скидки за... чуть-чуть кривые отступы и немножко там немодный шрифт, но я вижу, что эта штука начала работать, потому что все люди, которые ходят на этот завод, начали эстетически воспитываться.
Ну, они это, ходят. Это охренительный на... кейс вообще, да. Это вообще наш. Жалко, что мы создали фестиваль позже.
Позже, да. Вот, то есть это хороший пример, да, когда люди вот так работают с дизайном. Поэтому вот тут, ну, для меня это мощнейший фактор, да, когда люди забрендировали себе офис.
Окей, у меня извини, я тебя перебил, да, да, но у меня уж, прям сразу вопрос. Как бы ты назвал такую номинацию?
Ну, дизайн в среде. Извини, пожалуйста.
Дизайн в среде?
Ну, дизайн, ну да, дизайн в среде, то есть как люди это практически применили там, да, на практике. То есть это не то, что там пространственное решение, а что конкретно существует с этим дизайн-решением, которое клиент вместе с агентством разработали.
Нам довольно часто задают вопрос, а что подается в номинацию ребрендинг и дизайн айдентики? Ну, сама номинация, она настолько говорящая, что, казалось бы, не нужно объяснять, что именно тогда нужно подавать. Но нам все равно задают вопрос. Вот. Представляешь, сколько будет вопросов, когда мы назовем номинацию «Дизайн в среде». И
да,
может... что туда подавать?
Нет, я тебе предложу вариант. Вот смотри, мы сделали ребрендинг какой-то компании, и мы можем на фестиваль «Среда» подать только фотографии, применение этой идентики в реальной жизни.
Так тогда надо номинацию назвать так, что дизайн реальной жизни.
Например. Дизайн реальной жизни. Прям требования к категории такие, к номинации, допустим, фантазирую я сейчас. Вы снимаете исключительно iPhone, и именно то, что вы можете отфотографировать в реальной жизни. Photoshop запрещен. И вот я иду и показываю, как мой дизайн работает в реальной жизни. Оцениваете, ребята, как это выглядит в среде, в реальной. Вот, я тебе подаю там, типа, 20 фоток на iPhone. Все, свет выберу.
Как мы узнаем, какой дизайн ты сделал изначально? Как мы узнаем-то? Ну, жюри сядет журить, и такие, а какой ты дизайн, собственно, сделал, мы не понимаем.
Нет,
Где тут ты, а где
нет.
они?
Нет, 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 ну, в смысле, мы вместе, как бы мы рассматриваем клиент с агентством как одну рабочую группу. Мы же в результате
Так.
произвели на свет, допустим, какие-то штуки, не знаю, на здании появилась вывеска компании, завод покрасили как-то, точку с шаурмой открыли с новым дизайном, на полке она появилась, еще что-то.
Все правильно.
Вот это является результатом для внешнего мира, который в наши, как бы, отношения никак не лез. Вот проходит мимо человек и говорит, ну, вот, ну там, типа, условно говоря, палатка теперь выглядит вот такой вот упаковкой, как в крошке картошки. Это не красивый кейс, это как это выглядит в жизни. И вот жюри садится и смотрит. Да, им будет немножко непривычно, не очень красивые макапы, не очень красиво еще что-то. Но, там, не знаю, все это снято в золотой час, очень красиво, с правильного ракурса, там, не знаю, на айфончик и всякое такое. Люди красивые рядом стоят. Ничего, можно приукрасить немножечко картиночку для такого, но только на айфон. И только из
А
реальной
можно
жизни
на
фотки.
Samsung тоже или
Можно.
Huawei?
Да. Я имею в виду только на смартфон, без оптики, или там с
Да.
максимально возможной оптикой. И только в реальной жизни. Вот это класс. Вот это тут
То есть
тоже
это не
стресс.
категория ожидания реальности, это категория
Это не
только
ожидание.
суровая реальность.
Да, это просто суровая реальность, да.
Да.
Но тогда мы себе будем давать четкий отчет, что из того, что мы делаем тут индустрией. Блин, на что мы тратим время, что отзывается у нас в реальности, что в результате остается в реальности. Это же прикольно.
Нет, это офигенно. Две очень крутые идеи. Поэтому сегодня в эфире были генеральный продюсер и сопродюсер фестиваля «Среда» Илья
Я не
Лазученко. Да.
претендую, да, но если буду чем-то полезен, я рад
Нет,
всегда.
на самом деле это прям действительно классная идея. Их, естественно, нужно еще там обработать надфилем и немножко, ну так,
Я знаю, что
шлифануть.
ты всегда делаешь классный продукт в результате. Вот, ну, из комплиментов фестиваля «Среда» мне очень нравится, насколько тоже живой формат и насколько всегда ты нас умеешь удивлять этим самыми именно как это фестивальным опытом. Это всегда классно, да. Вот за то, что ты не останавливаешься в том самом как бы проектировании опыта, да, людей, которые с тобой работают над этим фестивалем, это прекрасно. Это наш большой респект тебе.
Ой, спасибо.
Вот.
Постараюсь оправдать.
Да.
У нас на самом деле на этот год столько всего там
Кайф.
понапридумывано.
Ну, давай, чуть-чуть там рекламни, если можешь спойлеры какие-нибудь выдать в эфир.
Спойлеры. А по поводу спойлеров, ну что, у нас у фестиваля «Среда» появилась своя рок-группа. Мне запретили, кстати, говорить рок-группа, группа просто. Вот. Но я как это, олдскульщик. Да, мы запишем альбомчик. И у нас премьера будет на церемонии награждения. Живая.
Ну, мне кажется, это прекрасно абсолютно. Я как-то меломан в последней стадии вообще. Уже абсолютно ужасный. Уже, что мне... Я могу любую музыку потреблять, и у меня с этим даже иногда болезненные проблемы,
Да ты чё?
насколько я разную музыку потребляю. Вот. Поэтому буду рад еще и вашу потребить. С
На
удовольствием.
виниле, кстати, мы планируем
На
это,
виниле.
да,
Вот это да.
альбом.
Вот это
Но
класс.
это ни у одного фестиваля нет такого бизнес-сувенира. Своя виниловая пластинка с очень крутыми оригинальными песнями.
Мы после записи с тобой немножко про это поболтаем. У меня есть что тебе рассказать.
Да.
Хорошо. Так, ну вроде все обсудили.
Да, мы уложились, все обсудили. Спасибо большое за беседу. Спасибо, Вадим.
Вам
Спасибо, Илья.
спасибо, что пригласили. Ну, мне с вами всегда интересно пообщаться.
Да, и нам. Я тут, кстати, сейчас пока 3 минуты нам доболтаем, 2 минуты, переслушивал наш с тобой подкаст, еще тоже мне попался. Я думаю, ладно, дай послушаю, что там получилось. В результате там прошло пару месяцев. Очень как бы живенько с тобой побеседовали. Я, кстати, правда думал, что то, что мы бухаем, на записи будет слышно. Ну, то есть, имеется в виду, что вот мы с тобой начали прям совсем, но мы же с тобой так нормально что-то типа вискаря там
не хотели. Да.
Но кроме того, что тебя где-то в середине тянет на патетику, больше никаких следов нетрезвой мысли вообще нет.
Меня на патетику тянет и без алкоголя. Тут вопрос, какую тему затронуть. Да, я что-то с годами стал немножко сентиментальнее и немножко патетичнее.
Вот ты знаешь, кстати, еще на этот самый, так как мы рекламируем там твой подкаст, вот можешь еще рассказать, какие блокбастеры готовят подкаст за жизнь дизайна фестиваля. Кого мы еще сможем услышать в этом сезоне?
Знаешь, какая интересная штука. Сейчас в монтаже у нас Виталик Быков, Марина Кондратенко. Я сейчас всех не упомню, я просто боюсь кого-то забыть. Там 5 или 6 выпусков уже записано. Но прикол в том, что пишут люди и говорят, вот слышали ваш подкаст, а можно нам тоже в нем поучаствовать?
Угу.
Я говорю, ну, конечно, с удовольствием, приезжайте. Вот. И я, честно говоря, не знаю, когда у нас эта вся история закончится, потому что я-то думал, что мы там выпусков 20 запишем, и на этом успокоимся.
Даже мы не можем остановиться. У нас 24-й выпуск, мы тоже не думали, что мы так далеко зайдем.
Да-да-да. И он набирает и набирает популярность, что интересно, а с набором популярности возникают предложения, а можно я к вам приеду, тоже поговорю, а я вот этим интересен, а я вот этим интересен. А, кстати, тут тоже был такой, мы сегодня Тимати уже вспоминали, позвонила девушка и сказала, мы хотим вот записаться у вас на подкасте. Я говорю, хорошо, не позвонила, написала в Телеграм, хорошо, говорю, приезжайте, запишем. Через какое-то время она пишет, а я вот еще сотрудничаю там с ночными снайперами, может, их тоже к вам на подкаст. Я такой, им-то зачем у нас про дизайн? Нет, конечно, очень здорово было бы побеседовать.
Они зато про фестиваль знают гораздо больше, чем ты.
Это 100%, да.
Они тебе расскажут, как выступать на фестивале.
Ну, там другого формата фестиваля. Да, я был, кстати, на парочке таких рок-фестивалей. Жуткое зрелище, у нас все будет более цивильно.
Да, нам надо заканчивать. Все, спасибо тебе еще раз, что пришел.
Спасибо.
Спасибо, Маш, спасибо, Илья.
Да.
Всем привет большой.
Спасибо.
Всем привет.